Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ростов-на-Дону. Почему власти боятся митингов непримиримой оппозиции? Тамбов. Сколько стоит земля под вашей квартирой? Астрахань. Будет ли бензин стоить 15 рублей за литр? Вы также узнаете, что думают жители Саранска о крупных штрафах за мздоимство, а завершит первую часть программы традиционный обзор нестоличной прессы. Прошедшие 31 марта митинги несогласных с политикой партии и правительства еще раз показали, в каком странном государстве мы живем. Яркий пример – попытки властей предотвратить санкционированный митинг в Ростове-на-Дону, рассказывает Олег Бакунин.
Организаторы митинга в защиту 31 статьи Российской Конституции с помощью судебного решения заставили ростовскую администрацию официально согласовать это публичное мероприятие. Площадь перед центральным входом в парк имени Горького полицейские огородили железными решетками, а на двух проходах поставили металлоискатели, человек по 10 стражей порядка. По всему периметру парка стояли машины с ОМОНом. Другие же полицейские, как ни в чем не бывало, прогуливались с собаками группами по 3-5 человек. Ростовская действительность напоминала военное время. Правоохранительные структуры города сделали все, чтобы митинг привлек к себе максимум внимания прохожих. То ли полицейские, судя по числу спецтехники и личного состава, рассчитывали на большую активность местной оппозиции, то ли преследовали другие цели. А сама акция в рамках стратегии 31 прошла абсолютно спокойно, без каких-либо эксцессов. Как рассказала член регионального совета движения «Солидарность» Валентина Толмачева.
Вы знаете, к нам подошел один человек со стороны просто. А что ж вы делаете? Вы ж весь город оставили без милиции. Вдруг какой-то... Представляете, это как вы развязали руки преступникам вот на эти полтора часа. Милиции нет в городе. Милиция все у парка Горького. Ну, это, конечно, впечатляло. На целый квартал милицейские автобусы, машины, и ОМОН, и милиция, и милиционеры с собаками.
Заявление о проведении стратегии 31 было подано ровно год назад, рассказала один из заявителей митинга Соня Машиян. Отказав, нам объяснили, что Большая Садовая – это центральная улица города, и что именно в 18.00 все люди идут с работы домой, и наш митинг будет мешать их движению. О том, что его все-таки разрешат, мы тогда даже и не думали. Отстаивая 31-ю статью Конституции, гарантирующую свободу собраний всем гражданам страны, некоторые ростовчане поплатились собственной свободой. Совершенно непонятно, с чего полицейские рассчитывали на большую активность граждан, если еще до начала митинга кого отправили отбывать административный арест, кого упрятали в психушку, а кого просто не выпустили из дома. Мероприятие, тем не менее, состоялось. Не для того оппозиция ровно год добивалась в суде права провести стратегию 31 на заявленном месте. По словам активиста коалиции «Другая Россия» Григория Елизарова, который сам не смог присутствовать на митинге, потому что отбывал в это время 7 суток административного ареста.
Мы, организаторы акции Соня Машиян и я, подали в администрацию исполнительный лист суда, и в итоге нам согласовали акцию. Дело не во времени, дело в том, что мы отстояли свое право законное на проведение этого митинга, и тут будет и 10 лет мы продолжим борьбу за свои права конституционные. То есть главное — это исполнение наших законных прав.
Митинг в Ростове мог и не состояться 31 марта. 29 числа на улице Пушкинской полицейские задержали руководителя регионального отделения Левого фронта и предполагаемого ведущего митинга Владислава Рязанцева. Он был доставлен в психиатрическую лечебницу, расположенную в поселке Ковалевка. По словам родственников Рязанцева, не было никакого решения суда, просто медики получили указание продержать оппозиционера у себя 48 часов. В протоколе было написано, что Влад на улице общался с инопланетянами. По словам руководителя областной организации Объединенного гражданского фронта Бориса Батыя.
У нас было два заявителя митинга, это Григорий и Соня, и два распорядителя, это я, Батый Борис, и Нагибин Павел. Вот надо, чтобы все четверо не дошли.
Ну, сначала они меня посадили, но, видимо, команда была посадить, но не сказали, насколько. Я думал, что 6 суток минимум, ну и далее, чтобы не попасть на митинг. Судья почему-то дала 3, но, видимо, очень у нас бурный был процесс, и дежурный адвокат Алексей Кравченко сначала, видимо, не понял, куда он попал и какое дело, когда понял, отработал на все 100. И отдельная благодарность общественному защитнику Эдуарду Николаеву, который в этот субботний день принял участие в процессе, который растянулся на 6 часов, с 16 часов вечера до 11 ночи. В итоге все все-таки меня закрыли, но на трое суток, то есть цель не была достигнута в полном объеме, ну и пришлось отсидеть в Батайске. Ну, это реальная тюрьма, то есть Батайск – это тюрьма, это не Семашка.
Администрация города, как правило, официально не согласовывает публичные акции, которые проводят в Ростове-на-Дону представители так называемой несистемной оппозиции. Поэтому правоохранители всегда пытаются задержать кого-либо из участников, или до, или после мероприятия. Продолжает активист «Другой России» Павел Нагибин.
Лет, как, наверное, 10, я уже точно не помню, просто не согласовывают митинг или не принимают уведомления, юридически верно это будет сказать, на том месте, которое я подаю. То есть все время отсылают ко дворцу спорта, там еще куда-то там и так далее. Ну, как правило, ко дворцу спорта один раз нам удалось провести в 2007 году пикет памятника Политковской около консерватории. Мы подавали около памятника Ленина. Сказали, там опять-таки место это занято. Никто, естественно, не приходит на эти занятые места. И около консерватории смогли согласовать этот митинг.
Но в этот раз все удалось. Как рассказал официальный распорядитель митинга Борис Батый.
После освобождения меня друзья встретили, все нормально, мы ожидали провокации на выходе из Батайска по пути домой. Нет, все обошлось. Ну, и началась охота 31-го. С очень раннего утра мы обнаружили сначала одну машину наружное наблюдение, потом вторую, возможно, была и третья. Но две абсолютно точно. И с помощью друга журналиста, который подъехал прямо к подъезду, я выпрыгнул, запрыгнул в машину. Милиционеру осталось кричать только: мужчина, стойте!» И дальше была погоня в стиле боевиков. Все было очень красиво, Брюс Уиллис отдыхает.
О судьбе Владислава Рязанцева, который должен был вести этот митинг, стало известно лишь вечером. Комиссия врачей-психиатров признала его полностью вменяемым. При этом медики дали понять, что в отношении них применялся административный прессинг в виде высоких телефонных звонков. Олег Баконин для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Жители Тамбова вдруг узнали, что кроме того, что они владеют квартирами в многоэтажном доме, они владеют и землей под этим домом, и что за эту землю надо платить налог, рассказывает Екатерина Жмырова.
В Тамбове собственники квартир теперь являются владельцами земли, на которой расположен их дом, а следовательно должны платить налог на это имущество. Уведомления об этом горожане начали получать лишь пару недель назад, а некоторые до сих пор так и не получили. При этом срок уплаты налога, мягко говоря, поджимал – 31 марта. В местных СМИ о введении нового налога заговорили лишь на прошлой неделе. Представители городской администрации и налоговой инспекции пригласили журналистов на брифинг, где в очередной раз напомнили тамбовчанам, что незнание закона не освобождает от ответственности. Как отметила начальник городского управления земельных ресурсов и землепользования Оксана Алпатова, о введении земельного налога говорят уже несколько лет, и далеко не все тамбовчане принимали информацию к сведению.
Сказать, что работа разъяснительно не проводилась, нельзя. Просто то, что она не отложила, и не принялась собственником помещения.
И действительно, для многих горожан квитанция в почтовом ящике стала неприятным сюрпризом. Тамбовчанка Анна Трофимова получила ее в прошлый понедельник. Несмотря на наличие высшего образования, разобраться в документе девушке так и не удалось, а сумма налога ее просто шокировала.
Тут вообще ничего не понятно. Налоговая база 6 миллионов 200 тысяч. С чего она взята, как она рассчитывается, ничего не ясно. И сумма почти 2 тысячи. Заплатить надо в течение 10 дней, как будто я кому-то должна срочно.
Всем жильцам довольно старого двухэтажного дома на углу Карла Маркса и Пролетарской, где живет Анна Трофимова, пришли квитанции примерно на 2000 рублей. Люди пытаются дозвониться до налоговой инспекции, чтобы уточнить, откуда взялась такая сумма. Но сделать им это почему-то не удается.
Туда вообще дозвониться бесполезно. Да и на Гастелума наш номер по 09 тоже туда абсолютно бесполезно дозвониться. И там ничего не разъясняют, туда надо идти. У меня соседка ходила, попала в давку.
Очереди в налоговой инспекции на улице Гастелла образовались еще и потому, что не все тамбовчане поняли, кому положены льготы, а кому нет. Так, например, пенсионерам и ветеранам труда они не предоставляются, а люди по привычке идут искать правды. По словам заместителя председателя городского комитета финансов Нины Бирюковой, список льготников довольно длинный.
Льгота представляется только по одному объекту и носит заявительный характер. То есть необходимо обязательно написать заявление и предоставить документы, подтверждающие данную льготу. Чем, собственно, сейчас можно объяснить и те очереди, которые образовались и в налоговой инспекции, и в органах местного самоуправления.
Кадастровую стоимость земли, которую занимают тамбовские многоэтажки, специалисты рассчитывали в течение нескольких лет. Средней суммы, по словам участников брифинга, назвать нельзя. Цена земли, как отмечает заместитель главы администрации области Елена Корякина, зависит от многих факторов.
Надо было наложить три базы друг на друга для того, чтобы определить именно земельную участковую площадь, определить долю индивидуальной собственности в общей домовой собственности. То есть это очень сложный процесс.
Естественно, тамбовчан волнует вопрос, почему уведомления на уплату земельного налога пришли так поздно, а некоторым до сих пор вообще не пришли. Заместитель начальника городской налоговой инспекции Валентина Пантелеева объясняет, что процесс этот долгий и сложный. Налогоплательщиков в Тамбове около 106 тысяч.
Вот вы представьте, как 106 тысяч, их, ну мало того, что начислить, это все машина начисляет, распечатать, но конвертовать. Вот даже мы никому не говорили о том, что в ночь работники общего отдела, включая уборщиц, включая сторожей, занимались конвертовкой вот этих уведомлений.
На брифинге журналисты неоднократно спрашивали, почему не продлят сроки. Работникам СМИ объясняли, что постановление о введении земельного налога было принято городской думой еще в 2005 году, и поменять решение очень трудно. Спустя несколько дней выяснилось, что трудно, но все-таки возможно. В минувшую среду на заседании городской думы решение о продлении срока все-таки было принято. Теперь уплатить налог нужно до 1 июня. Уведомления все тамбовчане, живущие в многоэтажках, должны получить до 1 мая. Собственники также вправе уточнить площадь земельного участка, ведь многие не могут понять, почему так сильно отличаются суммы в соседних и абсолютно одинаковых домах. Они могут колебаться от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч. Представители земельного комитета объясняют, что горожане вправе провести общее собрание жильцов дома и вызвать оценщика. Правда, делать это им придется уже за свой счет. Екатерина Жмырова для Радио Свобода, Тамбов.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Митинг за снижение цены литра бензина до 15 рублей в Астрахани не получился. Но проблема дороговизны топлива осталась, рассказывает Галина Маркина.
«Дорогой бензин, бедная жизнь» – этот лозунг стал основным на митинге, который прошел в Астрахани по инициативе партии «Дело». Организаторы акции выступили за значительное снижение тарифов на энергоносители внутри страны. Региональный руководитель партии по Астраханской области Антон Бояришнов считает, что 15 рублей за литр бензина – цена вполне обоснованная.
«У нас не просто так взялась эта цена. Работали люди, проводили, считали, высчитывали бюджет статистического россиянина и пришли к выводу, что 15 рублей – это будет обосновано, и это будет достаточный заработок и государству, и будет по силам любому жителю нашей страны».
Авторы идеи «Бензин за 15 рублей» утверждают, что нужно снижать налоговую составляющую в розничной цене бензина. Для Астраханской области, пожалуй, как ни для какого другого региона, высокие цены на топливо – вопрос весьма актуальный. Ведь даже после того, как премьер-министр России Владимир Путин дал команду снизить цены на топливо, в Астраханской области нефтяные компании не проявили рвения по выполнению этого важного для всех поручения. А после того, как прошло более 2 месяцев, магнаты и вовсе, видимо, забыли об этом. Что подтвердил и руководитель антимонопольной службы по Астраханской области Николай Меркулов.
«У нас на ряд видов моторного топлива и после этого не произошло снижение».
Но антимонопольная служба продолжает выяснять, насколько обоснованы цены на бензин.
«Целью нашей является установление факта, если мы сможем это установить и доказать, монопольно высокой цены на топливо, и заканчиваются подобные дела тем, что выдается предписание соответствующего характера произвести действия, направленные на обеспечение конкуренции, то есть в нашем случае снизить цену на топливо».
Процесс этот длительный, и, как видим, антимонопольная служба не торопится делать выводы. Вроде бы действительно завышенные цены, а попробуй докажи. У автолюбителей свои подсчеты и мнения по поводу цен на бензин, говорит Александр Климов, таксист и водитель с 18-летним стажем.
«Обоснованная цена на данный момент – это, наверное, рублей 18, средний, наверное, так, от 15 до 18.
По словам таксиста, в день на бензин у него уходит до 500 рублей. Если бы не было, как говорится, простоев, то на топливо тратилось бы в 2 раза больше. Эти расходы отражаются на кошельках клиентов. А что делать, вопрошает Александр. Жить всем надо. У нас у всех бензинозависимость, говорит водитель.
«У нас есть и слой пенсионеров, которые не могут себе позволить много ездить. В основном в Астрахани это жаркий климат, и поэтому дачи и все остальное. Пенсионеры где в основном? В основном на дачах пропадают».
Казалось бы, тематика митинга действительно носит очень важный характер для всех. всех, и для автолюбителей, и для сельхозпроизводителей, поскольку от цен на энергоносители напрямую зависят цены на товары. Но астраханцы, можно сказать, проигнорировали эту акцию или просто не знали о ней, предположил таксист Ярослав Зайцев.
Ну, скорее всего, рекламы было мало, мне кажется, так.
Да и коллектив таксистов, можно сказать, был в малочисленном составе. Многие работают, сообщили водители. А вот что по поводу низкой явки сказал координатор Астраханского регионального отделения Александр Старовойтов.
Ну, все-таки партия «Дело» у нас новая политическая партия. Насколько я знаю, она пока еще даже не прошла регистрацию. Я считаю, что та цена, которая декларируется на сегодняшнем мероприятии, 15 рублей, конечно, такая цена носит более популистский характер, нежели реальный.
Однако региональный руководитель партии по Астраханской области Антон Бояришнов случайно проговорился, почему же на митинге было так мало людей.
Должно было 100 человек, платили деньги, все, никто не пришел. Ужас.
То есть в сквере Пушкина в Астрахани должно было уместиться около 100 человек. Именно столько астраханцев получили деньги за участие в акции. Но почти никто не пришел. Так что наш народ на митинги не заманишь даже деньгами. Нужно отметить, что в регионе официальные структуры ведут диалог по поводу снижения цен на бензин с основными его поставщиками в Астраханской области, компаниями «Лукойл Нижневолжскнефтепродукт» и «Газпром добыча Астрахань» уже не первый год. А цены тем временем растут. Для Радио Свободы Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Борьба с цветущей пышным цветом российской коррупции продолжается. Одно из средств борьбы – крупные штрафы за взятки. Наш корреспондент Игорь Телин спросил жителей Саранска, могут ли крупные штрафы как-то повлиять на уровень коррупции в России.
Смотря какой там штраф будет. Если будут большие взятки и маленький штраф, мне кажется, это ничего не изменит.
Я думаю, да. Размер большого штрафа будет все-таки даваться задумываться многим чиновникам, брать ли взятки, либо не брать.
На мой взгляд, данная мера будет недостаточна. Такая мера приведет к тому, что нечистых на руку коррупционеров это сподвигнет брать более большие взятки. На мой взгляд, в данном случае может помочь только введение за коррупцию, за взяткодательство, смертной казни.
Нельзя справиться в России с помощью крупных штрафов. Даже не знаю, ну в России нельзя во всяком случае, это мое мнение. Более крутые меры нужно сажать.
Это бесперспективное начало и задумка. Кроме негатива, это ни к чему не приводит.
Навряд ли. Взятки, как они брались, как они давались, так они будут даваться и будут браться.
Если мы будем опираться только на рост штрафов, на финансовую составляющую, то это будет по-прежнему половинчатый момент. Я считаю, что в истории России многовековой был только один период, когда взяточничество в большей или меньшей степени было побеждено. Это период сталинских репрессий.
Ой, справиться. Может быть, как-то уменьшить количество, но полностью взятки справиться. Не знаю, это такая старая история.
Я думаю, это невозможно, потому что взять и коррупция – достаточно длительная традиция в России. И даже мы можем вспомнить из школьных учебников, когда мы учились, писали, что эта беда на России при Петре Первом была и при других царях. Ну, наверное, не меньше и при советской власти этого было. То есть это, ну, часть, наверное, нашего образа жизни.
В России есть уголовный кодекс. Просто надо исполнять его и сажать взяточников за решетку. А этими мерами, я думаю, эту проблему не решишь. Как брали, так и будут брать.
Вот что отвечали на вопрос, можно ли в России справиться со взяточничеством с помощью крупных денежных штрафов, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Механизм появления уголовных дел против реабилитационных центров по лечению наркоманов раскрывает Пермский мост, ссылаясь на уполномоченного по правам человека в крае. Татьяна Марголина рассказала, что дела начинались с задержания подозреваемого в совершении преступления наркомана, проходившего лечение в центре. Его принуждали к написанию претензий к руководителю центра, а затем в центр выезжал ОМОН и забирал всех пациентов в милицию, где их держали до тех пор, пока они не напишут жалобы на руководителя центра. Эта ситуация в Перми повторилась 4 раза, сообщает Пермский мост. Резкий рост расходов на командировки чиновников администрации Волгоградской области вызывает беспокойство депутатов, сообщает информационное агентство «Высота 102». Если в прошлом году на эти цели было израсходовано 450 миллионов рублей, то теперь говорят о миллиарде. Руководство региона объясняет, что все поездки для привлечения в регион инвестиций. Депутаты говорят о расточительности. Так, завтрак лишь одного члена делегации в Каннах, где проходил инвестфорум по недвижимости, стоил 600-700 евро. А только сутки проживания губернатора Бравко на инвестиционном форуме в Сочи стоили 150 тысяч рублей, сообщает «Высота 102». Челябинский медиазавод пишет, что рабочие литейщики Катав-Ивановского механического завода после безуспешных митингов и писем начали забастовку. Они требуют погасить долги по зарплате, ее повышения и стабильной выдачи. Рабочим платят лишь проценты от общей задолженности, некоторые получают всего по 500-800 рублей. Информационное агентство «Тула-Пресс» пишет, что треть тульских земель из общего объема пашни почти в 1,5 миллиона гектаров не используется по назначению, а в отдельных районах сорняками зарастают 3/4 пахотных земель. Интернет-издание oren.ru рассказывает о необычном преступлении, совершенном руководством местного лицея. Для получения финансирования из бюджета Оренбургской области фиктивно были зачислены на обучение 83 человека. На стипендии фиктивным студентам было получено 500 000 рублей. Часть средств была перенаправлена в некий внебюджетный фонд, часть – на выплаты премии работникам лицея, пишет oren.ru. Как сообщает Псковская лента новостей, антимонопольные службы проверят ценообразование на социально значимые продукты питания, на молоко и хлеб. Рост цен на эти продукты вызывает опасения областных властей, которые сегодня интересуются, как вырастает цена по пути до прилавка. У производителей молоко закупается по цене от 10 до 16 рублей, а покупателю в магазине этот продукт предлагают уже за 36 рублей, пишет Псковская лента новостей.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших репортажей, вы можете прямо сейчас пойти на страницу «Корреспондентского часа» на сайте Радио Свобода, прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Вторую часть «Корреспондентского часа» вы услышите после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко о главных новостях. В Кизлярском районе Дагестана убит имам сельской мечети Магомед Сайпутдинов. Как сообщили в МВД республики, преступление было совершено в селении Ясная Поляна. В Ливии в пятницу вечером были освобождены захваченные ранее в этот день журналисты «Комсомольской правды» и телеканала НТВ. Администрация США подвергла критике России, Украину и Белоруссию за ухудшающееся, как считают в Вашингтоне, положение в области прав человека в этих странах. Президент США Барак Обама и лидеры американского конгресса достигли соглашения по сокращению бюджетных расходов. В результате израильского авиаудара по югу сектора Газа убиты один из полевых командиров радикальной палестинской группировки «Хамас» и два его телохранителя. В нескольких арабских странах в пятницу прошли новые антиправительственные выступления. В городе Дераа на юге Сирии жертвами столкновений демонстрантов с полицией стали, по разным данным, от 22 до 32 оппозиционных активистов. В Пакистане подросток, участвовавший в нападении боевиков на суфийский храм в районе Дераа-Гази-Хан, сказал, что раскаивается в своих действиях. 14-летний подросток был арестован, когда пытался подорвать себя, но находившийся на нем пояс смертника не сработал. Министр обороны США Роберт Гейтс в пятницу заявил, что Вашингтон, возможно, продлит срок пребывания американских войск в Ираке и после запланированного на этот год вывода войск. На участок железной дороги в Краснодарском крае этой ночью из-за ливней сошел сель. К задержке поездов случившееся не привело, сообщили в управлении Северокавказской железной дороги. В Нигерии, крупнейшем по численности населения государстве Африки, сегодня проходят парламентские выборы.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Вот темы второй части программы. Боровск. Для вернувшихся на родину земли нет. Великий Новгород. Кто переименовывает улицы? Сочи. Любителей петь под гитару становится все больше. В этой же части программы вы услышите интервью с самарским актером Алексеем Машкиным из рубрики «Смех», да и только узнаете, как чиновники фальсифицируют историю, а завершит программу репортаж о Народном оперном театре из Барнаула. Семья Запара, услышав слова президента Медведева о помощи многодетным семьям, приехала из Киргизии в город Боровск Калужской области. И тут оказалось, что найти кусок земли, чтобы построить дом, в Боровске невозможно, рассказывает Алексей Собачкин.
Гражданин России Дмитрий Запара с женой и детьми, спасаясь от националистических погромов, переехал из Киргизии на историческую родину.
Я давно об этом мечтал сюда переехать, и поэтому, когда жена третьего ребенка, в общем-то, забеременела, мы поняли, что то есть мы сейчас не переедем, мы уже никогда не переедем.
Его жена Инна Власова – участник программы содействия переселению соотечественников. Плюс к тому, семья имеет статус многодетной.
Когда Медведев выступил 17 декабря и сказал, что многодетным семьям выделять земли бесплатно, мы просто с женой плакали. Вы понимаете, что для нас это очень важно.
Но, несмотря на все, власти города Боровска, куда переехала многодетная семья, отказали в выделении земельного участка под строительство дома, на том основании, что свободной муниципальной земли якобы нет.
А если мы будем брать сам город Боровск, то, я так понимаю, к нему присоединили рощу, присоединили Рябушки, присоединили другие села, и территория его увеличилась. И получилось, что вот земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся рядом, каким-то образом попали в частные руки, которые за огромные деньги их продают. И это снова идет с попустительства администрации. Я считаю, что это вред наносится огромнейший всем жителям. То есть практически это не только я не могу получить, не могут получить никто.
С землей в Боровском районе действительно сложно. Многие бывшие колхозные угодья скуплены крупными земельными компаниями. Дальше работает простой механизм. Землям сельскохозяйственного назначения меняют статус на земли поселений и продают ее по 100-150 тысяч рублей за сотку или строят коттеджные поселки. Спрос на землю в Боровском районе хороший, он расположен всего в 100 километрах от Москвы. Но это не значит, что свободных участков вообще нет. Власти предложили семье Дмитрия Запары землю в 15 километрах от Боровска, однако тот отказался, детям там учиться негде. А то, что в самом Боровске нет свободной муниципальной земли, это как сказать. Дело в том, что реестр муниципальной собственности попросту отсутствует. Инвентаризация земель не проводилась, точных сведений о наличии свободных соток у властей нет. Поэтому проще отказать людям, чем делать дорогостоящую инвентаризацию. Тем временем Дмитрий Запара сам нашел в городе свободный участок, поросший бурьяном.
Я обратился к главе администрации и губернатору с криком о помощи. Здесь соседи у меня просят предоставить и не возражают против участка, который находится вот здесь рядышком. Вот все соседи мне подписали данное заявление. Да. Не принадлежит кому-то, люди не возражают. Надежда у меня только на этот участок, который вот мне соседи говорят: Дима, бери и строй. Бери и строй. Я говорю, ну как я без разрешения, без ничего, все это. Завтра бульдозер загонят и все будут ломать.
Пока же семья Дмитрия Запары живет в маленьком домике, куда их пустил жить дальний родственник, который месяц назад умер. Жилье это служебное, значит, многодетную семью переселенцев могут выгнать на улицу в любой момент. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Великом Новгороде переименовывают улицы. Только вот сами жители о том, какие улицы и как собираются переименовывать, не знают, рассказывает Светлана Жохова.
Практически год понадобилась топонимическая комиссия Великого Новгорода, чтобы принять решение по переименованию одного единственного проспекта. Первоначальная инициатива переименования была связана с присвоением Новгороду статуса города воинской славы. Дескать, негоже прилегающему к установленной стеле проспекту носить прежнее название, рассказывает преподаватель отделения журналистики Новгородского университета Ольга Ларина.
Вначале проспект Карла Маркса необходимо было переименовать исключительно в проспект воинской славы. Потом передумали, ушли на перерыв. Осенью вернулись к переименованию вновь, предложив уже какие-то новые варианты. И я думаю, несмотря на то, что вот эта генеральная идея проспект воинской славы, она все-таки оставалась в головах, да, у топонимистов, вдруг выиграл большинством голосов бульвар Воскресенский. Как мне показалось, удивил самих проголосовавших. То есть они не ожидали, что решение будет именно таким. Но, с другой стороны, они так долго играли в демократию. Вот демократия по их версии победила, что вот теперь что же уже оставалось делать.
Переименование проспекта вызвало бурное обсуждение в обществе. Новгородские коммунисты обращались к Дмитрию Медведеву, новгородские блогеры оставили более сотни комментариев в блоге губернатора области.
Несмотря на письма ветеранов, несмотря на многочисленные обращения, опросы в интернете, которые неравнодушные новгородцы проводят, такое ощущение, что это все какой-то параллельной реальности остается, а топонимическая комиссия принимает решение, исходя из собственной реальности, кабинетной. Когда люди приходят в кабинеты, читают стихи о необходимости переименования проспекта, в объемных письмах обосновывают свою точку зрения.
За год процесс оформился в городской фольклор. В народе появилось свое название, проспект ожиданий и свои герои.
Само словосочетание «топонимическая комиссия» в Великом Новгороде уже, наверное, носит такой негативный эмоциональный оттенок, как, знаете, что-то сродни Чубайсу. Эти бесконечные переименования, наверное, не являются сейчас наиболее актуальным и животрепещущим вопросом для всех горожан, да? Как-то нам преподносят чиновники из топонимической комиссии. Я неспроста сказала «чиновники», потому что две трети из нынешнего состава топонимической комиссии, куда, как казалось бы, должны входить ученые, краеведы, историки, это исключительно чиновники, которые, в общем-то, голосуют на своих заседаниях, очевидно, так, как это интересно, их непосредственному руководству.
Интересно, что практически годичный процесс переименования завершился вдруг принятием регламентирующего документа.
Положение, которое регламентирует весь процесс переименования улиц в Новгороде. То есть теперь вдруг выяснилось, что переименовывать нужно по правилам. И в итоге, поняв, что да, Карлом Марксом они нашумели, они теперь хотят всех убедить отказаться от дальнейших переименований, но чертик из табакерки уже выпущен, и жители желают возмездия, переименования других улиц, которые им теперь не нравятся, дальнейших инициатив, и вот с этим как-то пытаются бороться.
В середине марта состоялось очередное заседание комиссии. Инициативные новгородцы требуют новых переименований. Светлана Жохова, Великий Новгород, для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Рубрика «Смех да и только». О том, как чиновники пытаются фальсифицировать историю в Самарской области, рассказывает Сергей Хазов.
На официальном сайте Самарской губернской думы в разделе «История» отсутствует целых 15 лет новейшей исторической хроники, рассказывает историк и культуролог Валерий Павлюкевич.
Раньше это называли простым словом «исторический негативизм». А если взять с 1977 по 1991 год, это были интересные и насыщенные в историческом плане годы. А взять бы антимуравьевские митинги, которые проходили в 1988 году. Но это бывший первый секретарь обкома КПСС, который под давлением массовых митингов вынужден был покинуть пост, который он занимал. Также впервые были проведены альтернативные выборы в Советы народных депутатов. И не говоря о том, что в 1991 году был путч, который тоже затронул очень сильно Самару. И вот такое насыщенное время взяли, как говорится, и смахнули с полки. Когда-то просто из летописи чего-то убирали. Вот такой способ расправы с историей, он существует испокон веков. Но удивительно, что сегодня в 21 веке, а вот такие историки или псевдоисторики, можно так смело сказать, взяли и откинули целый пласт истории. Если школьники выйдут на сайт губернской думы и начнут оттуда черпать исторические знания, или быстрее всего неисторические, это действительно куром на смех.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Что делать людям, вышедшим на пенсию? Барнаульские пенсионеры решили, что надо петь. Рассказывает Олег Купчинский.
Каждую субботу из подвала одного из домов Барнаула доносятся звуки рояля, а также песни, романсы, отрывки из опер и оперетт. Это репетируют участники народной оперы. Так себя называют несколько пенсионеров во главе с хормейстером Татьяной Коптеловой. Эти люди никогда не занимались пением профессионально, однако очень энергичны и активны. Посещают народный университет, где занимаются самообразованием. Потом у них возник хор, а затем возникла мысль отдельно репетировать и исполнять шедевры музыки. Помещение им предоставила Татьяна Мочелова, председатель товарищества собственников жилья.
Мы решили назвать ее «Школа оперного пения» или «Студия оперного пения», поскольку все-таки они нарабатывают здесь вокальные качества, которые и так им природой уже уготованы были, плюс навыки, которые они приобрели в течение вот своей трудовой биографии и человеческой тоже. И сейчас они здесь дальше обучаются вокалу и обрастают уже новыми талантами, например, сценическим искусством, даже хореографическим. Я думаю, что мы скоро еще что-нибудь такое же покажем и удивим всех.
Участники народной оперы признаются, что занятия музыкой их вдохновляют и возвращают молодость. И благодарят своего наставника Татьяну Коптелову, которая разглядела в каждом из них талант и вселила уверенность в себе. Татьяна Константиновна строит занятия так, что студийцам некогда жаловаться на болезни. Надо настроиться и работать.
Терапевтическое значение, конечно, очень велико, потому что вот они, когда приходят, они все-таки не молодого возраста люди, бывает, что голоса нет, бывает какая-то усталость, бывает что-то. И вот когда попоют они сами признаются, что они начинают чувствовать себя лучше. У них проходит вот эта вот какая-то усталость, они какие-то вдохновленные уходят, окрыленные. И, в общем, им, конечно, это помогает здорово. Вот вы знаете, хор, когда, вот я нынче анализировала, очень мало болело гриппом людей. Вот они ходили стабильно. И я вот в конце задумалась, говорю, вот смотрите, сколько у вас человек болело. Человека 4 только подняли, из 30 человек 4 человека переболело гриппом. А все вот остальное, я считаю, что вот такой эффект терапевтический, конечно. Ну, это не я, это уже многие говорят о том, что музыка, конечно, исцеляет.
Валерий Боровцов, монтажник с 45-летним стажем, пел всю жизнь. Он и профессию выбрал из-за песни. Посмотрел фильм «Высота» и, напевая «А мы монтажники-высотники», отправился учиться.
В молодости пел, а потом в армии краснознамена приезжал. Меня прослушали. И месяца через 2-3 вызов пришел оттуда у меня. А замполит меня не пустил. Я вот с тех пор разобиделся. 40 лет молчал. Просто пел это. Ну, там же настройки много. Женских коллективов тоже подслушивают. Я, соответственно, любил слушать их тоже, когда они соберутся. Ну, работают и поют.
А бывший педагог Маргарита Семенова стала петь, только выйдя на пенсию.
Я много лет не пела. Вот большой пласт жизни своей я вообще не открывала рта. Потому что я занималась другой работой. Я еще закончила педагогический институт, филологический факультет. И поэтому я занималась только детьми, школой, литературными всякими конкурсами. И вот сочетала музыку и литературу. Это же вообще благодатная тема. И открытые уроки. То есть я вся полностью погружалась в то, а то, что я петь, когда солистка была. И вот мой талант, если я так о себе могу говорить, открылся вот здесь. Бог мне подсказал, куда идти. Я получаю такое эстетическое вот это вот восприятие, то, что душа моя, музыкальная душа, понимаете?
В оперную студию Коптелова уже дважды приглашали с концертами в онкологический центр. После выступления пациенты подходили и говорили: «Спасибо, что позволили забыть о болезни и о том, где мы находимся». Когда их называют театром, они смущаются и говорят, что это слишком громко. Но при этом уже серьезно думают о том, как превратить свою студию в настоящий народный оперный театр. И желаю всем остальным пенсионерам жить на такой же высокой ноте. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе интервью. У нас в гостях актер Самарского академического театра драмы, заслуженный артист России Юрий Машкин. Вопросы задает наш самарский корреспондент Сергей Хазов.
Юрий Анатольевич, вы сколько лет на сцене?
Ой, на сцене уже не знаю, столько не живу. Сейчас скажу, с 55-го в 14 лет я впервые вышел на профессиональную сцену, работал в самодеятельности, и меня наш руководитель, он актер театра в Новокузнецке, пригласил меня пацана играть. Я играл пацана какого-то сына партизана. Вот это был мой первый выход на сцену. А потом я уже, учась, выходил на сцену все время. Ой, как мне завидовали одноклассники. Восьмой класс, скажем, шестой урок, начало спектакля. А меня с шестого урока приходит в театр представитель и отпрашивает меня. Можно ли там Юрия Мышкина на спектакль? Все завидовали, я был гордый, веселый. Потом я закончил 9 класс, и 10 я уже заканчивал в ШРМ, потому что меня пригласили уже в театр на ставку 450 рублей. По тем временам это были бешеные деньги. На первую зарплату я купил, помню, рубашку, туфли, брюки и пиджак. Это мечта была. 10 класс закончил в ШРМ. Я перешел в кукольный театр. Не знаю почему, что мне взбрендило. В Новокузнецке. После этого я поехал уже учиться. 3 года отучился. Потом я уже стал профессиональным актером.
Вам везло на режиссеров?
Везло. Климовский, Кемеров, вспоминаю. Портнов, Ланской, Киров. Орлов, Челябинск. Петр Львович, Монастырский здесь. Игорь Петрович, Владимиров. Повстречался я из... Даже немножко поработал с Горбачевым в Александринке или, скажем, Сапарковым в Ленкоме. К несчастью, у нас не получился альянс, я уже ушел из Ленсовета, ушел от Хамармера на Литейном драмой и комедии театр и должен был у него работать в Ленинграде, но так получилось, что я уже говорился, мы уже показался к нему, говорит, следующего сезона мы будем работать, он поехал на гастроли и умер. От каждого режиссера я брал то, что вот мне необходимо, и они давали мне то, что они знали.
Вы в себе их чувствуете, этих людей?
Чувствую. Всех, до одного, от кого я сейчас перечислил.
В Самару вы приехали...
В 87-м году. Потом уехал на один сезон, и потом снова вернулся. Приехали, я сразу к Петру Львовичу сказал, Петр Львович, если это возможно, меня не вводить, я не умею вводиться.
Почему?
Вводиться – это втискиваешься в чужой рисунок роли, который до этого не тобой придуман, и ты не имеешь права его уже изменить. Партнеры уже работают по тому рисунку, который у них есть. И мне, говорю, единственный ввод был в жизни серьезный, это вот когда я дебютировал в Ленинграде в роли Лопахина в Вишневом саде, когда мне за 4 дня я ввелся, ну, это я потерял за 4 дня килограмм 10 весу, эти ночи у меня были бессонные, я на кофе, на кофеине сидел, роль учить, во-первых, во-вторых, волнение сумасшедший дебют, там и Алиса Брунна, и сам Игорь Петрович, и режиссер Игаев, единственный ввод был, но, как ни странно, удачный, после этого, работая 3 года в этом театре, 3 года работал этот спектакль. Как ни странно, я о годах своих не вспоминаю до сих пор. Сейчас говорят, сам думаю, 70 лет. Ну, думаю, как будто не про себя говорю. А как ни странно, с годами товарищи не приобретаются, только уходят говорить.
А с годами обиднее за несыгранные роли?
Смысла не вижу обижаться, потому что, ну, а смысл обижаться? Нету обиды. Есть, конечно, какая-то маленькая горечь про себя есть, что перерос свои роли. Ну, думаю, Господи, для каждого возраста есть свои роли. Еще для меня есть роли, которые я мог бы сыграть. Дай-то Бог, я еще физически себя нормально ощущаю. Жалеть смысла нет.
Юрий Анатольевич, ну у вас еще была такая биография веха, вы уходили из театра, а потом все-таки вернулись.
Почти в 11 лет у меня была пауза вне театра. Тяжело вернуться было, потому что прошел год, два, три, четыре. Я еще грезил театром. Постепенно затухло, зарубцевалось немножечко.
Актерская кожа, она слезает со временем?
Нет, наверное, все-таки, коли родился уж в ней столько лет уже все, это уже клеймо. Но, скажем, 5-6 лет, ну, зарубцевалось, ну, затушевалось, ну, мягче стало. Все равно иногда думал, ходил в театр ведь на премьеры. Опять же, вот в моей жизни странные совпадения. Я приехал из Америки, моя первая поездка к дочке, когда внучка родилась, я приехал. Уже о театре так смутно и не думал, что я уже буду работать в театре. Уже пенсионер, бог с ним, работал где-то на складе. Я приезжаю из Америки, март месяц, 2007 год. И, как всегда, театр-то он сидит в себе. Я пришел, ко мне Леночка Сомова помрешь подходит, говорит, с тобой хотел Вячеслав Алексеевич поговорить. Сердце затрепетало сразу, я подошел к нему. Он мне сразу сказал, говорит, как насчет поработать? Я сразу сказал, да. Значит, это во мне сидело, вот та самая кожа актерская.
Сердце затрепетало, вы вообще, наверное, легко рефлексируете? Псих вы?
Псих. честно. А не психом нельзя быть в театре. Иногда вот наши эмоции подводят нас, когда мы эмоцируем и забываем уже о партнерах, о приличии и так далее, и так далее. Скажем, что меня раздражает? Вот мат в театре раздражает. Меня этого много очень мата. Он, наверное, на Руси испокон присутствует, но когда его перебор, это уже слишком. Тем более в театре. Его и так на улице уже слышишь везде, когда в театре, это не нравится мне.
О чем мечтается?
Мечтать это, наверное, уже перестал мечтать. Я скажу, почему. Мало ли, о чем я мечтаю. А есть мои мечты, а есть планы театра, планы художественного руководства театра. Так что, дай-то Бог, если в планах художественного руководства театра мои мечты где-то совпадут. Я же не мечтаю о конкретной роли никогда. Я всегда не любил, и даже молодым говорят, ой, я мечтаю сыграть роль Гамлета, я мечтаю сыграть роль такую-то. Приходила пьеса «Быть или не быть» Гибсона, а это, оказывается, моя мечта. А я и не мечтал о ней, я и не знал до этого эту пьесу. «Татуированная роза», я никогда не говорил, ах, это хотя автор-то американец, известнейший. Взяли пьесу, я прочел, говорю, ох, Господи, это моя мечта. Так что мечты, они должны как-то именно проявляться, когда ты видишь материал.
Театр, который был 40 лет назад, с современным театром сильно разнится в провинции?
Бог и знает, я даже не знаю, разница или не разница. Но другой театр, конечно, другой театр. У того театра, вот как я помню до сих пор, мы были молодыми, мы ворчали на то время. Театр без этого не может быть. Театр, он должен быть конфликтен. Конфликт – это основное действие в любом спектакле. Надо найти. Так и же здесь. Театр бесконфликтный. Я имею даже жизнь в театре. Это не театр. Другое дело, когда конфликты эти творческие. Тогда это театр.
На вопросы нашего корреспондента Сергея Хазова отвечал самарский актер Юрий Машкин. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает нашу программу музыкальный репортаж. Сочинские любители петь под гитару решили, что надо чаще встречаться с публикой. И не ошиблись. Концерты проходят с аншлагом, рассказывает Геннадий Шляхов.
Надо петь больше и выступать чаще. Решили в городском клубе авторской песни и организовали концерт. Подготовили репертуар, составили программу и пригласили слушателей в концертный зал Сочинского училища искусств. В тот вечер был аншлаг.
Люди, которые к культуре и творчеству относятся внимательно, они с удовольствием посещают такие концерты. Сегодня полный зал.
Павел Андриенко играть на гитаре научился в 8 лет. Закончив школу, увлекся авторской песней и поет с тех пор, выступая в концертах, на вечерах, в санаториях и клубах. Павел Андриенко пишет свои песни, но в концертах предпочитает исполнять произведения других авторов.
Я очень люблю петь чужие песни, но если это песни моих друзей, тех, с кем я общался когда-то, я уже автоматически вхожу в образ. Некоторые из песен, которые я хорошо прочувствовал, я исполняю с удовольствием на сцене, как вот песня Геннадия Балахнина.
В тишине заблудавшего лета, вдалеке от эстрадных хитов.
Павел Андриенко на сцене не первый год, но как настоящий артист всякий раз волнуется перед выходом к публике. Юрий Акулов, самый старший в клубе авторской песни, волнуется не меньше. Он выступал на сцене всего-то несколько раз. Всю свою жизнь Юрий Акулов пропел у костра.
Еще со студенческих лет я учился в Пятигорском институте иностранных языков. Мы там часто играли на гитарах с ребятами и ходили в горы, и альпинизмом занимался. И вот тогда еще познакомился с творчеством Высоцкого, Визбора, и мы пели. Тогда это не было так широко, как сейчас. Было это, можно сказать, полуподпольное. У костров, то есть со сцен никто практически, ну, только в крупных городах были клубы КСП, клуб самодеятельной песни. А так, на периферии мы просто встречались в альплагерях, на сборах с ребятами из Москвы, из Питера, и вот они нам исполняли эти песни, и мы у них это все перенимали.
Я вчера совсем случайно.
Ветеранов Сочинского клуба авторской песни поддерживает молодежь. В городском центре детского и юношеского туризма активно пропагандируют авторскую песню. Дети и подростки от 6 лет и старше ходят под присмотром взрослых в горы, ночуют в палатках, жгут костры и поют песни. Рассказывает Наталья Клименко.
Складывается так у меня судьба, что я работаю сейчас в Центре детского и юношеского туризма и вплотную связана с походами интересными и с детьми, когда мы поднимаемся на вершины у костра, поем песни под гитару. Вот это и есть авторские бардовские песни.
Желтой жаркой Африки, центральной ее части.
Дети, как и взрослые, поют бардовские песни не только возле костра. Третий год подряд в Сочи проходит открытый городской песенный фестиваль «Камертон». Его участники, дети дошкольного и школьного возраста, исполняют полюбившиеся бардовские песни. Поют как могут. Детсадовцы, к примеру, едва дотягиваясь рукой до струн. Фестиваль «Камертон» и концерт клуба авторской песни собрали аншлаги и прошли с успехом. Бардовская песня не теряет, а скорее приобретает новых поклонников. Собственно, ради этого сочинцы, поющие под гитару, и решили побольше петь и почаще выступать. Учителя и переводчика, чиновника и милиционера, депутата и журналиста объединила любовь к песне, выявив попутно немало других совместных интересов. О своих друзьях-товарищах, о тех, кто поет в сочинском клубе авторской песни, рассказывает Евгений Лихачев.
Возраст около 40. Люди, которые думают об этой жизни, они не просто живут, они думают, им интересно не только вот авторская песня, они ходят в кино, ходят в театр, ходят на концерты. Люди очень разные, но думающие, достаточно интеллектуальные, такие, настоящие.
Сочинский клуб авторской песни обычно заявлял о себе всего лишь 3-4 раза в год, организуя концерты памяти Высоцкого или такие фестивали, как «Детский камертон». Отныне выступлений станет больше. Прошедший концерт показал, в Сочи есть исполнители и слушатели, кому просто необходима бардовская песня. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи. Приходит
Слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбаны. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте «Радио Свобода», прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которая добивается справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».